Начало второй дорожки третьей кассеты.
Потом и этой тетке прохрустели по снегу шаги, шаги затихали. А Боре вспомнилось, как он узнал от шустряков своей ватаги, от тех, кто постарше, что в молодежке каждый вечер проходят занятия будущих звезд модельного бизнеса. Несомненно, Агнеса была одной из них. Боре очень хотелось продолжить знакомство с девушкой столь броской красоты. Он стал бывать в этом квартале каждый вечер. Все ждал, что та снова обратит на него внимание, заговорит с ним. И, наконец, так случилось. Он снова повидался с Агнесой. К дому Лажи подкатила роскошная машина, настоящий лимузин. Боря прежде и не видел таких в своем городе. Открылась задняя дверка машины, и из салона выбросилась пара предлинных и стройных женских ног, обутых в чудесные туфельки стального цвета. Хоть бы она хлестнула Борю желание увидеть ее непременно сегодня. И показалась она, его Агнесса, в длинном платье того же стального цвета, что и туфли, настоящая принцесса. Британской Диане рядом и ловить нечего. Борик кивнул ей, но она явно не заметила Борю. «Как жаль, блин», — подумал Боря. «Но может, она останется еще на минутку поговорить с другими девчонками и меня заметит». Агнеса тут же попала в окружение своих подруг, тоже очень красивых девушек. Но, по мнению Бори, те и в набойке туфель не годятся его Агнеске. «Где тебя носит? Я не могла тебе дозвониться». «И я тоже», – защебетали девчушки после обязательных поцелуев в обе щечки. Ветер, несомненно, тоже ошалевший от этого форума девичьих прелестей, стал беззастенчиво заигрывать с девчонками. Он вольно трепал их вечерние туалеты, а платье Агнесы было просто скроено из двух пластин, и те, будто шторы, запросто раздвигались на две половины. У Борьки снова сперло дыхание при виде стройных ног Агнески, но ставшие в последнее время подслеповатыми, глаза Бори не могли отчетливо разглядеть, были ли на ножках обожаемой им девушки чулки или колготки. «Девочки, что тут было? Мы были у него?» – многозначительно выдохнула Агнеса тайну своим подружкам. У Борика аж защемило под ложечкой от нестерпимого желания немедленно порвать этого его, не сходя с места. Девчонки полезли по сумочкам за сигаретами. Увертливая пачка вдруг вырвалась из пальчиков Агнесы, и сигареты рассыпались по асфальту. «Я помогу», – возгласил Боря как боевой клич и кинулся на помощь. «А, это ты?» «Да, я, здравствуй. На, тебе пригодится». Девушка Бориной мечты просто пнула сигаретную пачку туфелькой в его сторону и двинулась к парадной двери дома Лажи во главе своей ватаги прелестных девчонок. Пытаясь подхватить выпавшую пачку сигарет, Боря с корточек отчетливо видел, что на ногах Агнесы были чулочки абрикосового цвета. Но в пот и в дрожь в этот момент Борю бросило вовсе не от этой соблазнительной картинки. У Бориса внутри тогда словно все оборвалось. Боря еще долго вертел в руках злосчастную сигаретную пачку, будто переваривая пережитое унижение и поглядывая недобрым взглядом на парадную модного заведения. Наконец, грязно ругнувшись, то ли в адрес девчонки, то ли на самого себя, он отошел от дома Лажи. После этого Боря как-то вновь увиделся с Агнесой. Ему показалось, что она ему даже кивнула. Уже стояла зима, девушка была вся усыпана снегом. В снегу была ее темная вязаная шапочка, и даже ресницы Агнесы были припорошены снегом. В контрасте с белизной снега ее загорелое личико казалось еще милее. Но в Боре уже что-то умерло. Он даже не взглянул в тот раз в сторону красавицы. Боря снова открыл глаза. Мимо шли прохожие. Одна девушка чуть-чуть напоминала Агнесу. Глаза Бори закрылись снова. «Боря, это все дом Лажи. Боря, где тебя носило?» Он опять услыхал голос Агнесы. «Боря, я тебе не могла дозвониться», – возмущенно вдруг заявляла ему Райка. Вдруг Боря чувствовал долгий поцелуй. «Кто это? Ольга? Райка? Агнеса?» Он поднял веки и увидел перед собой морду пса. Тот слизывал снег с его лица. «Стоило на минуту отойти, а ты уже всякую заразу облизываешь», – потянула поводок брезгливая хозяйка собаки. «Где же Артур?» – вспомнил о самом себе Боря. «Мне только на минутку отойти, только на минутку», – донесся до Бори успокаивающий голос Артура. «Я на минутку». Боря снова закрыл веки, а снежинки снова стали падать на них. Осенние мягкие снежинки. «Какие в этом году теплые снежинки?» – еще подумал с ленью Боря. Снежинка, 5-я, 6-я, 127-я, 1149-я снежинка упала на Борины ресницы. 7603-я снежинка на Бориных ресницах уже не растаяла. И все последующие снежинки на нем уже лежали покойно. Они стали равномерно и уютно располагаться на Борином лице, словно Боря решил к Новому году сделать себе косметическую маску. Побеленное снегом, лицо Бори стало спокойным, беззаботным. Снежная белизна подчеркнула правильность и строгость линии его бровей, длину ресниц юноши. И, может быть, впервые кто-то мог бы теперь отметить. «А, этот бичонок Борька действительно симпатичный парень!» Артур поспел минут через 15. Тело Бори уже успели обступить зеваки. Женщины наперебой сокрушались о том, до чего мы докатились. «Как мог замерзнуть такой молодой?» «А спиртом от него не пахнет?» – принюхалась некая дама. «И химией не пахнет», – прокомментировал какой-то знаток детских забав. «Так может, сердце?» «Ну что вы такое говорите? Откуда у такого молодого может быть сердце? В наше время никакого сердца у молодого и быть не могло». Артур повертел головой по сторонам. Он хотел убедиться, что его здесь никто не узнает. Затем он стал пятиться шаг за шагом в ту сторону, из которой вынырнул. И также точно, не привлекая ничьего внимания, он растворился во тьме раннего зимнего вечера. Через пару минут перед толпой, обступившей бездыханного Борю, возник коренастый Дед Мороз и в приказном тоне потребовал пропустить его, а посторонним предложил разойтись по своим делам. «Новый год на носу, а вы тут!» Огорченный вконец столь неуместным под Новый год событием, как смерть, Дед Мороз поставил елку в уголок, рядом прислонил огромный посох. Затем Дед Мороз уже в который раз за этот недобрый вечер скинул с плеч карнавальный мундир и обнажил зевакам свои капитанские погоны. Участковый милиционер Сергей Гладилин вновь приступил к своим служебным обязанностям. Теперь ему предстояло похлопотать об отправке Бориного тела в морг. Он не мог не заметить, что мешка с его подарками уже рядом с Борей не было. Его мешок на плечах Артура торопливо шагал к осиротевшим и не в первый раз ребятам из ватаги. Только теперь, под размеренный хруст новогоднего снега, подросток до конца осознал, что вся власть в ватаге переходит к нему. Артур всегда очень уважительно относился к Боре, но где-то в глубине души он всегда полагал, что Боря многое делает неправильно. Он бы по-другому поступал во многих случаях. Уж он-то точно знает, что нужно ватаге. А теперь все. Все теперь пусть знают, что такое ватага Артура и кто он такой. Теперь о нем все услышат. Пока же в вечерней тиши издалека был слышен только звук шагов Артура. Мальчик перебросил на другое плечо мешок от Деда Мороза в погонах и решительно свернул в темный проулок, где находился подвал в атаге. Артуров подвал. Об авторе. Шагнуть в незнаемое. С Сергеем Баршаем я знаком по совместной работе в газете «Городские новости». С нашей первой с ним встречи минуло более 5 лет. Много это или мало, не в том суть. Она в том, что Сергей относится к той редкой категории авторов, которые в каждом последующем своем материале раскрываются по-новому. Казалось бы, нащупал нужную интонацию, апробировал несколько верных приемов, подачи очерков, репортажей, публицистических статей, не утруждая себя творческими муками. Некоторые журналисты так и делают, однако Баршай не дает себе расслабиться, плыть по течению. И не потому, может быть, что сил немерено. Человек на костылях их и так вдвойне расходует, просто по-другому, скучно. Да и уважает Сергей и читателя, и свое имя, которое в среде газетчиков чтимо по заслугам. А еще, как мне кажется, Баршай человек очень любопытный и любящий жизнь во всех ее проявлениях. Каждую новую задачу, которую он перед собой ставит, касается это или очерка, или небольшой зарисовки о человеке, даже отчете о какой-либо конференции, спортивном мероприятии, он стремится решить не в серийном ключе, а исходя из особенностей личности своего героя, его судьбы, неповторимости коллизий турнира, тех или иных видимых невооруженным глазом и подводных течений социальной жизни. И при этом отличие ремесленника-исполнителя от художника-творца, всегда создающего новое. И творческий почерк Сергея Баршая в первую очередь видится мне не в каких-либо формальных изысках, хотя его статьи всегда написаны сочным, образным и свежим языком, остры, берут читателя за живое, они вызывают желание и поспорить, и встать на сторону автора – и удивиться. Вот оказывается, какие интересные люди живут вокруг нас. Мы знакомы с ними 1000 лет, а Сергей показал нам их совершенно с неожиданной стороны. В полной мере это относится и к Ватаге. Признаюсь, она стала сюрпризом, но сюрпризом ожидаемым, поскольку всегда чувствовалось, что при том знании жизни, остром взгляде, парадоксальности мышления, стремлении каждый данный Богом день проживать не напрасно, Сергею Баршаю в газетных жанрах было явно тесновато. Я рад, что у нашего товарища схватило духа переступить черту и сойти с эскалатора, несущего нас по давно наезженному пути из пункта А в пункт Б. Немногие из нас могут этим похвастаться. Хотелось бы, чтобы Ватага Сергея на этой стезе не остановила. И он продолжал бы писать, но еще более дерзко и раскрепощенно, не сдерживал своей фантазии и страстей, сжигающих героев его новых произведений. Что из этого получится? Думаю, нам недолго этого осталось ждать. Евгений Кузнецов, заместитель главного редактора газеты «Городские новости».
Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой спецбиблиотеке, Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Текст читала Вера Ермоленко, звукорежиссер Александр Румянцев. Март 2006 года.